Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на Украине прошел первый из двух отпущенных Верховной Раде легальных рабочих дней, согласно трехсторонней договоренности, открывающей путь к перевыборам парламента ровно через 4 месяца. Ситуацию обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, который вот-вот должен появиться в нашей студии. Напомню, телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Итак, сегодня парламент Украины собрался, чтобы претворить в жизнь договоренности Ющенко и Януковича о разрешении кризиса. Ровно в 17 часов по московскому времени собралось на пленарное заседание Верховной Рады, начало работу в составе 429 депутатов. В заседании участвовали все фракции, включая оппозиционные. Как известно, Верховная Рада была объявлена распущенной, а вот сегодня пришлось, согласно новым договоренностям, отпустить два законных рабочих дня для того, чтобы она смогла легализовать достигнутые трехсторонние договоренности. Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, главный редактор журнала «Профиль», не видит пока явных победителей.
На самом деле не выиграл никто, потому что все это абсолютно бессмысленно. Ну вот, проведут они выборы. Что дадут выборы? Они дадут ровно тот же результат. Чего, может, 200 раз проводить и давать тот же самый результат. Ситуация украинская выборами не решает. Надо понять, что Ющенко, не знаю, вместе с Юлей или отдельно от Юли, я думаю, совместно, они за все этот вот период своего правления полностью потеряли вот ту самую киевскую интеллигенцию, которая голосовала не по геополитическим мотивам, а по морально-эстетическим. Вот морально-эстетических причин голосовать за них нет больше ни у кого. Они ведут себя просто неприлично. Я не думаю, что эти люди будут голосовать за Януковича, но для Ющенко эти голоса потеряны, и вообще для Оранжевого. Поэтому, по большому счету, если Янукович не готов сдаться совсем, то он с неизбежностью оказывается в выигрыше.
Итак, у нас в студии Константин Затулин, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ. Чьей победой вы считаете вот сегодняшний первый легальный рабочий день, якобы распущенный Верховной Рады?
Трудно говорить о какой-то окончательной победе или окончательном поражении в текущем украинском политическом кризисе. Очевидно, что победные реляции о завершении этого кризиса были, как водится, несколько преждевременны. Да и не могли и не быть преждевременными, поскольку базовые проблемы, вызывающие такое противостояние, они не разрешены и даже не видны в тех договоренностях, которых достигли. За деревьями ведь надо видеть лес. Украина – государство, которое из раза в раз попадает то в революцию, то в кризис из-за того, что до сих пор Запад есть Запад, Восток есть Восток, вместе они не сходятся. Запад считает, что надо быть в НАТО, Восток так не считает. На Востоке требуют государственности русского языка, на Западе Украины готовы лечь ко СМИ, чтобы этого не произошло. Пока в этом вопросе не достигнут компромисса, могут быть сезонные улучшения, сезонные ухудшения, но почва для кризисов сохранится. В этом кризисе, на самом деле, в прошлую субботу удалось, может быть, окончательно, а может быть, на время уйти от риска гражданского и военного столкновения. Вот Украина подошла к роковой черте, заглянула за эту черту, ужаснулась и отступила в лице своих полномочных представителей, премьера, спикера и президента. Но, на самом деле, даже ближайшие вопросы, которые были порождены в ходе кризиса, ну, например, кто генпрокурор по версии Ющенко или по версии правительства или парламента, правильно или неправильно ведет себя Конституционный суд и имеет ли президент право увольнять судей Конституционного суда. На самом деле это далеко не частные вопросы, потому что если вы, как вы понимаете, если президент имеет право кого хочешь назначить, кого хочешь снять, несмотря на то, что не имеет на это никаких полномочий по закону и Конституции, то тогда, собственно, а смысл выборов-то в чем? Ну, победит еще раз, как тут вот предрекает Михаил Леонтьев, Янукович, победит, может быть, с лучшим результатом. А Ющенко сочтет, что для него это не указ и откажется выполнить свою конституционную обязанность, внести кандидатуру Януковича на пост руководителя правительства. Скажет, ну, не хочу, вот он мне не нравится, он не демократичный, недостаточно украинский и так далее. Поэтому это вопрос о гарантиях и доверии. Пока этот вопрос на Украине остается недорешенным.
Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер движения «Великая Россия», одобряет примирительную позицию Виктора Януковича.
Я считаю, что это в определенном смысле жертва со стороны Януковича, то есть он жертвует своей репутацией политика ради того, чтобы все-таки страна не катилась в ситуацию беспрерывных репрессий и непонятных перспектив для действительно построения более или менее стабильного общества и более или менее дееспособной власти. Но, с другой стороны, это все же и отступление, потому что, конечно, надо было бы добиваться одновременных выборов, поскольку органы власти Украины уже далеко вышли за пределы правового поля, и теперь восстановление законности в стране возможно только в результате выборов и президента, и Верховной Рады.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация на Украине, где прошел первый из двух отпущенных Верховной Раде легальных рабочих дней, обсуждаем с депутатом Константином Затулиным.
Я могу согласиться с Андреем Савельевым, когда он говорит о том, что, безусловно, каждая сторона, участник вот этого предварительного соглашения в субботу, имеет одновременно основание рассматривать себя как победительницу и одновременно... каждый может быть обращен упрек, как слишком уступивший. Такова природа любого соглашения, начнем с этого. В самом деле, каков баланс потерь и приобретений? Партия регионов во главе большой коалиции парламентской, правительственной, не допустила силового сценария, продемонстрировала готовность препятствовать вооруженной силе, в данном случае внутренним войскам. На самом деле, по результатам встречи трех поздно ночью в субботу, добилось решения о том, что выборы пройдут не завтра, не послезавтра, не летом, а в конце сентября, фактически в начале октября, то есть то, о чем она с самого начала говорила. И более того, она... во всяком случае, так это выглядело в субботу, доказывала вместе со спикером, что выборы, если пройдут, то пройдут по Конституции, а не по каким-то указам, довольно подмоченным с юридической точки зрения, президентским указом. С другой стороны, очевидно, что лозунг выборов, досрочных выборов, он принят. И это как бы то, на чем настаивал Ющенко, не имея на это никаких конституционных полномочий, он требовал, своими указами добивался роспуска Верховной Рады, и вот фактически Верховная Рада идет в данном случае ему навстречу, если, конечно, она идет. Вот сегодня в течение целого дня она к этому даже не приблизилась. Поэтому могу сказать, что в том, что касается лозунга одновременных перевыборов и президента, и парламента, который, на мой взгляд, действительно выглядит вполне логичным, ни президент не имеет действительных оснований для роспуска парламента в соответствии с украинской конституцией, ни парламент не имеет оснований, не имеет полномочий отправлять президента в отставку, если, конечно, не процедура импичмента, но на эту процедуру противникам Ющенко не хватает голосов. Таким образом, если уж они не могут сосуществовать политически вместе, логично обратиться к украинскому избирателю и сказать, мы не можем вместе управлять Украиной, пожалуйста, рассуди нас, проголосуй за того, кто тебе нравится, и затем возникнет уже новая политическая реальность. Но президент Ющенко уходит от этого, он не хуже нашего знает результаты социологических исследований, они свидетельствуют о том, что ему ничего не светит в качестве следующего президента, если бы выборы произошли вот со дня на день или, допустим, в сентябре. Поэтому он пока реализует свой план убрать конкурента. С этой точки зрения, безусловно, есть проблемы в решимости регионов идти до конца. Андрей Савельев считает это положительной чертой партии регионов. Я считаю это отражением целого ряда проблем, связанных с основанием этой партии, развитием этой партии, составом депутатов от этой партии в Верховной Раде. Эта партия тактически, мне кажется, ведет себя достаточно грамотно в этих событиях, но стратегически, идеологически она не сильна. Она не выглядит как группа лиц, которые вместе объединены одной идеей. И в этом смысле, конечно, в столкновении с буйными и готовыми идти не только до конца, но и дальше, она, чувствуя свою ответственность, пытается как-то сохранить правовое поле, сохранить территориальную целостность, сохранить украинское государство. Можно сказать, одна все время бережет тот самый хрупкий сосуд под названием государство Украины, который в этот момент лица, облеченные черти какими полномочиями, президентскими полномочиями, изо всех сил пытаются из рук этой партии выбить и таким образом развалить эту самую государственность на куски. Вот есть определенная уязвимость позиции партии регионов, как мне кажется. И, может быть, мы не все достаточно хорошо знаем, во всяком случае, сложности, которые есть у людей, принимающих решения, и с той, и с другой стороны, они очевидны. Я бы не торопился их здесь так осуждать, но основание для того, чтобы говорить, что не все в партии региону чувствуют партийную силу, не все чувствуют в достаточной мере и не все имеют вкус к работе со своим избирателем, к тому, чтобы слушать то, что он хочет. Не все, вообще говоря, народные трибуны в этой партии, а многие просто бывшие чиновники, ныне политики. Это всегда приводит к тому, что в таких столкновениях они рискуют уступить людям, которые, вот, можно сказать, заражаются толком от толпы, от своих сторонников, даже если это проплаченные сторонники, как это часто бывает на нынешних майданах в Киеве.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, уверен в стабильности достигнутого равновесия.
Несмотря на то, что такие радикальные фигуры, как Юлия Тимошенко, по-прежнему не удовлетворены сценарием договоренности и хотели бы радикализировать ситуацию, переведя нынешние тактические разногласия в плоскость прямого срыва достигнутых договоренностей и развития очередного аварийного сценария, я все равно думаю, что выборы 30 сентября состоятся. И Ющенко и Янукович прекрасно понимают, что провести выборы без эксцессов и открыть дорогу к созданию коалиционной власти – в этом залог долгосрочной стабильности политической системы Украины. Я думаю, что Виктор Ющенко понимает, что без помощи Виктора Януковича и партии регионов ему не даст остаться на второй срок. А ключевые фигуры партии регионов понимают, что в состоянии перманентного конфликта с президентом Ющенко и с тем политическим лагерем, которому в последние годы принадлежала политическая инициатива, в том числе в международных связях и отношениях с Украиной, партия регионов не сможет утвердиться во власти и легитимировать себя как современной цивилизованной политической силы европейского типа.
Ну, всегда с удовольствием слушаю Станислава Белковского, директора института чьей-то национальной стратегии. Он никогда не поясняет, чья это национальная стратегия, и вообще, по-моему, живет на два дома. Один в Киеве, другой в Москве, а может быть, еще где-то. Но одно могу сказать. Тяга партии регионов, если она действительно есть, а может быть, она и есть, к тому, чтобы выиграть цивилизованной европейской силы, она, ну, как бы сказать, палка о двух концах. Вот давайте разберем, что же, собственно говоря, европейские силы утверждают в связи с кризисом на Украине. Во-первых, никакого секрета для просвещенной Европы и европейского политикума в том, что происходит на Украине, нет. Украина наводнена не только официальными представителями, посольствами и консульствами западных стран, членов, скажем, Европейского Союза, но она и членами НАТО, но она наводнена и огромным количеством эмиссаров, политтехнологов, представителей бизнеса и так далее. И, конечно же, никакого секрета в том, что сегодня и вчера президент Ющенко, в общем-то, человек, пришедший к власти при поддержке западных стран в 2004 году, нарушает Конституцию, для Запада, собственно говоря, нет. Запад сквозь зубы вынужден был это признать несколько недель назад, когда прошли слушания Парламентской ассамблеи Совета Европы. И была выдана на гора резолюция этой Парламентской ассамблеи, где требовали уважать вердикт Конституционного суда и ему подчиниться. Как мы все знаем, Ющенко растоптал этот Конституционный суд и попытался своими действиями вообще судебную власть развалить так же, как он до этого попытался развалить представительную, то есть парламент. Казалось бы, Запад, который так боролся за демократические права на Украине во время Оранжевой революции, должен был бы быть первым, кто забил бы по этому поводу тревогу. Что-то я не слышу этих голосов. В рот воды набрали. Почему? Потому что свой парень, в данном случае Ющенко, творит то, что ему кажется нужным. Не надо ему в этот момент мешать, не нужно влезать, не нужно посредничать. Всякие разговоры о посредничестве Запада умолкли, как по мановению волшебной палочки. Хотя к этому посредничеству взывал и Янукович, хотящий быть европейской силой, и Мороз, который сам себя давно считает европейской силой. И никакого отклика. Потому что очень большой расчет на то, что Западу не придется влезать в эту ситуацию и ставить себя в неловкое положение. Он не может, Запад, по идейным соображениям так откровенно лжесвидетельствовать в пользу Ющенко. Но и одновременно он не хочет помешать Ющенко, если у того есть ресурс, справиться самостоятельно с нелюбимыми на Западе политическими деятелями, которые подозреваются в слишком хороших отношениях с Россией. Поэтому желание быть европейской силой, оно благое, но давайте разберем, такой ли это комплимент создавшейся ситуации для тех на Украине, кто вообще действительно поверил в свободу, демократию, в выборы, в Конституцию, в закон и так далее.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Затулин, да. Лично я считаю, что Янукович и его партии сидели бы гораздо крепче, если бы они откровенно отбросили всю эту идиотскую оперетку с украинизацией и сделали бы ставку именно на русскую культуру, не обращая внимания на всех этих западенцев. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что пора проявить милосердие к этому искусственному большевистскому образованию и помочь разойтись кому куда хочется? Запад пусть идет в Польшу, в НАТО или еще куда-нибудь, а русские люди вернутся к своей родине России.
Вы знаете, такая точка зрения, она присутствует и не только у радикалов. У радикалов она присутствовала всегда. И на Украине, за пределами Украины, и здесь, в России. Тем не менее, я бы по целому ряду соображений, в том числе и, если хотите, формальной вежливости перед украинской государственностью, сейчас не развивал тему развала или раскола Украины как неизбежное следствие этого украинского кризиса. Если этот раскол случится, не нужно было бы, чтобы мы в России дали какой-то повод нас подозревать в том, что именно мы этот развал подготовили и мы его спровоцировали. Итак, под каждой кроватью на Украине принято искать руку Москвы. Особенно, когда речь касается украинских средств массовой информации, они в большинстве своем вдохновляются на Западе, и баланс тут общественного, во всяком случае, общественных институтов, общественного мнения, он не в пользу, если хотите, тех миллионов украинских граждан, которые думают по-другому, чем, скажем, хозяева и руководители украинских СМИ, все равно электронных или печатных. Поэтому здесь я бы проявил некую осторожность, надеюсь, понятную. Особенно в моих устах, человека, которого, я надеюсь, 3 июня закончится запрет на появление на Украине, который был год назад санкционирован Ющенко и объявлен мне Службой безопасности Украины за то, что я якобы злоумышляю против территориальной целостности этой страны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня три краткие замечания. Слова Пушкина. У отца было три сына. Помните? Это я к Затулину хочу сказать.
До этого Мицкевич написал о том, что у Будроса
было... Дай минуточку. Второе. У нас оратор великий есть, дипломат на Украине. Как его роль? И последнее. Необходимо поддержать все-таки президента Польши, который говорит, что ряд их неграждан погибли. Поэтому нужно Сталин, то, что сделал нехорошо, Западную Украину отдать.
Значит, надеюсь, не мы будем отдавать или присоединять Западную Украину. Должен заметить, что, конечно, на Украине, сводя счеты с историей, сегодня пытаясь как-то найти подтверждение исторической государственности Украины, как-то продлить вглубь веков историю Украины, ну, конечно, действуют избирательно. И если, скажем, одновременно одни и те же люди хотят открыть музей советской оккупации в Киеве вслед за Грузией, те же самые люди требуют от нас, российских политиков, слова не говорить о обстоятельствах присоединения Крыма к Украине. Лужков сделал такую попытку в Севастополе, его до сих пор бомбардируют опросниками из Службы безопасности Украины, чтобы он признался в том, что его слова о том, что вторжение Крыма от России было незаслуженно, это злоумышление против территориальной целостности Украины. На Украине много говорят о преступлениях сталинского режима, но присутствие Западной Украины, или, по крайней мере, Галиции в составе нынешней Украины, это прямое следствие пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому те люди, которые вообще требуют признать это преступлением на Украине, пакт Молотова-Риббентропа, они и есть на самом деле злоумышленники против территориальной целостности Украины, потому что тогда пришлось бы возвращать долги, в частности, Львов-Польши. Вот. А что касается тех эпизодов времен Второй мировой Великой Отечественной, которые связаны с Катынским делом, то на этот счет, на мой взгляд, существует очень серьезная и литература, и свидетельство. И это вообще тема отдельного обсуждения украино-польские, российско-польские отношения. Она косвенно, конечно, связана с сегодняшним нашим вопросом. Боюсь, если мы сейчас будем подробно это обсуждать, мы далеко уйдем от темы дня.
Напомню, что сегодня на Украине прошел первый из двух отпущенных в Верховной Раде легальных рабочих дней, согласно трехсторонней договоренности, открывающей путь к перевыборам парламента ровно через 4 месяца, 30 сентября. Эту тему мы обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран Содружества независимых государств, бывшим главой Комитета по делам СНГ. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На мемориальном кладбище в Беслане, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года, проходит акция «Тысячи дней без детей». Всю ночь на могилах и вдоль аллей будут гореть поминальные свечи. Во вторник суд Северной Осетии амнистировал трех милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват террористами бесланской школы. Женщины, потерявшие детей и близких в результате теракта, устроили беспорядки в зале суда. В Воронеже прошла оппозиционная акция, организованная объединением «Другая Россия». Акция собрала значительно меньше людей, чем планировалось, так как, по словам организаторов, правоохранительные органы препятствовали проведению манифестации. Несколько человек были задержаны. Президент России Владимир Путин заявил, что развертывание элементов американской противоракетной обороны в Европе превратит континент в пороховую бочку. Он выразил озабоченность планами США на переговорах в Москве с Жозе Сократошем, премьер-министром Португалии, который с 1 июля будет председателем ЕС. В России испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную разделяющимися боеголовками. В Ираке убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов стали не менее 42 человек, 55 ранены. МИД Великобритании подтвердил, что в иракской столице похищены 5 британских граждан. В Ставрополе число госпитализированных с пищевым отравлением достигло 73, 13 из них – дети, трое заболевших в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Президент Украины Виктор Ющенко приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию на Украине обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ. Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ, ожидает новых сюрпризов.
Возможны всякие неожиданности, тем более, когда мы говорим об Украине. Украина может преподнести сюрприз по той простой причине, что уже сегодня возникли проблемы и по Конституционному суду и по ряду законопроектов. Достигнута договоренность о досрочных выборах в Раду и о роспуске парламента в соответствии с той статьей Конституции, которая предусматривает недоизбрание членов в этот государственный орган. Однако сегодня все работают. Сложат ли все те, от кого этого ждут, свои полномочия для того, чтобы такое решение имело хоть какой-то юридический смысл?
Ну да, все, что говорит Вячеслав Игрунов, действительно основание для всякого рода сомнений. Вообще, чем дальше в лес, тем больше всяких сомнений по части этих договоренностей. Тем не менее, сейчас я не брался бы однозначно утверждать и принимать ставки за или против того, что пройдут или не пройдут эти выборы 30 сентября. Шансы есть и в пользу этого, и против этого. Но вот что мне кажется важным, особенно имея в виду вопрос предыдущего нашего радиослушателя, на который я недоответил, я бы хотел этот вопрос несколько расширить. Он интересовался мнением нашего выдающегося дипломата, намекая на Виктора Черномырдина, посла России в Киеве. По всей вероятности, Черномырдин в последнее время не балует российского слушателя и читателя своими афоризмами. Вот и возникла ностальгия по Черномырдину. Но если не сводить все дело к Черномырдину, то а вот каково поведение России на разных этапах этого кризиса? Напомню, что в России и порукой здесь заявление Государственной Думы, которое было принято сразу после опубликования указов Ющенко, конечно, отрицательно на уровне не только общественного мнения, но и официальных властей относятся к попытке президента Украины подавить, причем не правовыми путями, своих политических оппонентов. И для того, чтобы добиться этого, развалить действующий парламент, а теперь еще и судебную власть. С другой стороны, в России проявляли крайнюю осторожность, чтобы не быть вовлеченными в этот конфликт, не дать повода для обвинений, как это было в 2004 году, во вмешательстве в украинские дела. И мне кажется, перестраховались в этом отношении. Мне, например, кажется, что вот уже вторую неделю, как в России, не проявляют необходимой активности с тем, чтобы навязать не только свое посредничество, свое персональное российское посредничество в делах на Украине, но и вообще международное посредничество, в котором Россия, конечно же, не будет одинока. И Самарский саммит, и поездку Владимира Путина по странам Западной Европы можно было бы использовать для публичного предложения членам Европейского Союза вмешаться в ситуацию, которая чревата гражданской войной в 50-миллионной стране, фактически полностью находящейся не просто в Европе, а ближе к центру Европы. Это не мелочь и не подробность вроде того навязшего в зубах польского мяса, которое бесконечно обсуждается на встречах России и Европейского Союза. Это гораздо серьезнее. И вот здесь, понимая, что Запад уклоняется от этого посредничества, но публично этого признать не хочет, как раз из уст нашего президента или уполномоченного им лица должно было бы прозвучать необходимость этого посредничества. Сейчас вот, после субботней договоренности, временно эта тема ушла, но она может вновь возникнуть, если эта договоренность все-таки не будет осуществлена. Потому что посредничество в этой ситуации – необходимое условие, необходимая гарантия тому, что никто на Украине в процессе подготовки к выборам не попробует, как говорится, злоупотреблять доверием своих партнеров по переговорам. А такая вероятность очень высока. Мы же видим, что происходит через несколько дней после достижения договоренности. Опять тяжбы из-за судьбы Генпрокуратуры, опять разное толкование разных договоренностей, которые были достигнуты, опять попытки тех, кто не участвовал, или, по крайней мере, не на первых ролях участвовал в этих переговорах, опротестовать эти договоренности. И Юлия Тимошенко, и Компартия Украины по-своему недовольны этими договоренностями. Поэтому международное посредничество очень было бы необходимо. И это международное посредничество должно быть объективным. То есть оно должно прежде всего дать оценку самого пути, по которому пошел президент Украины. Именно он был инициатором этого кризиса. Этого, конечно, не хочет президент Украины. Но сейчас ситуация такова, когда вне желания, вне воли одной из сторон на Украине, не заинтересованной в таком посредничестве, это посредничество могло бы состояться. Вот здесь Россия должна была бы быть, мне кажется, более активной. В России, конечно, есть определенное разочарование от того, что политические силы, которые представляют близкий и понятный нам восток Украины, временами выглядят нежелающими, как говорится, отстаивать интересы своих избирателей до конца, ставить те вопросы, которые поручили им поставить их избиратели на выборах. Это, конечно, в России оценивается. С другой стороны, вы должны понять, Россия не может сама создавать политическую моду на Украине. И Россия, конечно, строя свои отношения с участниками политического процесса на Украине, как государство, не может складывать все яйца в одну корзину. Она обязана понимать удельный вес каждой политической силы. Мы не можем, условно говоря, сегодня отвернуться от Януковича и перестать с ним иметь взаимоотношения на том основании, что позиция Натальи Ветренко нам кажется более радикальной. Или, допустим, мы не можем исключить каких-то официальных контактов с МИДом Украины, хотя мы знаем, что этот МИД Украины полностью сегодня под президентом и вдохновляется его линией в конфликте. Поэтому у нас есть свои ограничения, как у иностранного государства. Тем не менее, мы можем и должны использовать эту ситуацию для того, чтобы доказать, во-первых, свою заинтересованность в мирном исходе украинского кризиса, во-вторых, свою принципиальность в том, чтобы на Украине не было соблазна победы там Запада Украины над Востоком Украины, утверждения там какого-то режима, который будет завтра выдавливать русское население и запрещать уже не только детские фильмы и мультфильмы, но даже сам разговор на русском языке, как это происходит, например, в школах Ивано-Франковска.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Бывал я и на Західній Україні, это вот в смысле в Западной Украине, и в Восточной. И вот, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Вот действительно, в Западной Украине там слышна украинская мова. Там, попросту говоря, вот к России относятся как бы недоброжелательно немножко. А вот Восточная Украина, Киев, Донецкая область, Харьковская, это все понятно. И вот мне в связи с этим, значит, вопрос как бы. Вот автобусы ехали как бы уже на подмогу Ющенко именно с Западной Украины. Вот, что-то там случилось, там все. И вот мне такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот сейчас этот период, 4 месяца, это как бы затишье все-таки перед бурей?
Пока я не наблюдаю особого затишья. Я отмечаю снижение напряженности и уход от края, который приводил просто к лобовому столкновению и гражданской войне, но я не отмечаю снижение напряженности в целом и затишье тем более перед бурей под названием выборы. Сами выборы еще не узаконены. По каким правилам они пройдут и с какими гарантиями для участников выборов, тоже до конца не ясно. Поэтому мне кажется, что преждевременно говорить о каком-то затишье. Я уверен, что никакого затишья перед выборами на Украине быть не может. Да, будут, конечно, летние месяцы, особенно август, сезон отпусков. В силу этого, меньшее число людей будет принимать участие в разного рода политических демонстрациях, но все это не означает, что, разъехавшись по отпускам, они перестанут иметь свое мнение. И вернуться в сентябре, если в сентябре будут выборы, абсолютно начинать жизнь с чистого листа. Напротив, они будут, как вы предполагаете, реагировать так, как они к этому времени привыкли. Этот глубокий разлом политический и культурно-исторический между Востоком и Западом Украины вообще невозможно преодолеть вот с помощью каких-то ситуативных договоренностей. Можно преодолеть только историческим компромиссом. Нужно, наконец, успокоиться с тягой в НАТО или в Организацию договора коллективной безопасности. На самом деле большинство на Украине, мы проводили опросы, не против было бы войти в общее оборонное пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном. А вот с НАТО на сегодняшний день меньшинство хотело бы дружить. Ну так давайте, украинские политики, придите к какому-то компромиссу, уважая и большинство, и меньшинство, просто останьтесь на месте. Останьтесь той самой неблоковой, нейтральной страной, которой вы обещали быть, принимая декларацию к своей конституции в 91-м году. Решите, наконец, вопрос о государственности русского языка. Ведь это же смешно, все говорят на русском языке, но при этом никто не хочет признавать на уровне политиков из лагеря Ющенко вообще его право на существование. И более того скажу, невозможно на самом деле существование сегодня унитарного государства Украина, в котором любой конфликт между президентом и премьером – это повод для раскола и гражданской войны. Нужны какие-то сдержки, нужны какие-то противовесы и нужны какие-то гарантии, если хотите, на других этажах. Федеративная Украина – это гарантия свободного относительно самостоятельного развития и Востока, и Запада Украины, потому что как бы ни переживал Запад Украины, если президентом станет представитель Востока, у Запада будет минимум возможностей, определенных в федеративном договоре, которые он может, невзирая на смену политической моды в центре, претворять жизнь. И то же самое для Востока Украины. Сегодня приход какого-нибудь очередного Ющенко для Востока или, допустим, Януковича для Запада кажется катастрофой на Западе и Востоке. Поэтому здесь другого пути, кроме как искать решение вот в этой реформе, пусть она даже не называется федеративной, пусть она называется земельной, какой угодно, но все-таки мне кажется, что это был бы выход для Украины, тот самый исторический компромисс. Пока до этого даже руки не доходят в ходе этого кризиса.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, не верит в прочность достигнутых договоренностей.
Договоренность, это, конечно, дело хорошее, но я не верю, что это на долгий срок будет. Это, видимо, тактический ход, просто тактический. При всех случаях, конечно, президент уже проиграл. И это давно надо было ожидать, как он приходил к власти. Для нас довольно удивительно было, помните, все эти противостояния оранжевые. Все это искусственное, и, вы знаете, искусственное долго не держится. Так что сегодня это просто, видимо, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я не верю в длительность, хотя бы мне очень хотелось, чтобы эта договоренность была на длительный срок, но я в это очень мало верю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Дайте досказать, я время знаю, не хочется контекст рвать. Я хочу сказать, что ни при каких условиях, будь кто не станет у власти, Ахметов или Янукович, никогда не пустит русских ни на Запад, ни на Восток, так же, как сталь продали. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, вы требуете там какого-то русского языка, хотя бы хоть один класс в Москве сделайте украинский или хоть одну радиостанцию пустите украинскую. Вопрос еще такой, скажите, пожалуйста, вот у меня сосед обижается, что у него за все это время путинское не повысился ни на рубль, вот эта оплата к 9 мая. А в Украине у них что, денег много, что они каждый раз повышают, и в полтора раза она выше. И скажите, пожалуйста, оранжевые, которые боятся только одного, вот сдвига произошел, ну, выборов, и Янукович успеет повысить и пенсии опять, и пособия. Я знаю, что у нас дети не голосуют, им повышать пособия не надо, но ветеранам войны надо повысить пособия хотя бы? Ну, уже...
Да. Тут как бы гамма вопросов под названием «Один вопрос». Насчет русских, которых не пустят даже Ахметов или Янукович, не только на запад, но и на восток Украины. Собственно говоря, не надо пускать русских на восток или запад Украины. Они там есть, всегда были. Вопрос тогда звучит так. Вы что, не видите, что они там живут? Они там живут в течение сотен лет, русские, на востоке Украины уж, по крайней мере. У нас нет никакого плана, по-моему, ни у кого из России как-то устраивать принудительную миграцию русских на восток или на запад Украины. Поэтому не вижу такой опасности, на самом деле, и угрозы для Украины, и планов таких не имеем. Вопрос лишь в том, чтобы те русские, которые живут на Украине, перестали быть статистами чужого самоопределения. Чтобы эти русские на Украине чувствовали, что Украина – это в полной мере государство, которое уважает их происхождение, их национальную принадлежность, их язык, дает им возможность вносить вклад полноценный и не быть на подозрении в Украине, которая строит свою государственность исключительно на антироссийском фундаменте. Это то, что касается русских. Что касается повышения 9 мая или к 9 мая пенсии, зарплаты и всего остального, да, повышение происходит на Украине. Я желаю, чтобы украинский народ, население Украины вообще жило лучше, а не хуже. Но это же статистика. Статистика – это упрямая вещь. Несмотря на то, что делается на Украине, все равно на государственном или на частном уровне, все равно уровень жизни на Украине на сегодняшний день уступает уровню жизни в России. Это факт. Хотя у нас хватает проблем, совершенно справедливо, и очень серьезные дисбалансы между уровнем жизни в Москве или где-нибудь, допустим, в глубинке, между уровнем жизни одних и уровнем жизни других. Но, повторяю, все-таки при всех этих обстоятельствах уже можно говорить, что у России на сегодняшний день по каким-то своим причинам, в том числе и просто большему потенциалу экономическому, есть лучшие шансы справляться с кризисами. Мне так кажется, по крайней мере.
Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, президент фонда «Политика», призывает к осторожности в оценках.
Кто выиграл, Ющенко или Янукович, мы узнаем после выборов в Украине, когда станет ясно, кто же все-таки будет следующим премьер-министром. Об этом идет речь. Ющенко пошел на все мыслимые нарушения украинских законов и Конституции и именно потому, что он недоволен действующим составом правительства, хочет его кардинально изменить, претендует на этот пост Юлии Тимошенко. И сегодня уже очевидно, что выборы пройдут 30 сентября, но исход их абсолютно не очевиден. Ясно, что партия регионов Януковича займет первое место. Ясно, что блок Юлии Тимошенко займет, скорее всего, второе место. Наша Украина, Виктор Ющенко, третье. Но вопрос, на самом деле, в том, кто займет четвертое, пятое, шестое места и преодолеет ли эти партии соответствующий процентный барьер в Украине. Совершенно не очевидно, что у партии регионов будет возможность сформировать следующее правительство. Если оно сформирует, то это значит, что потерпел поражение Ющенко. Если премьер-министром будет кто-то из представителей оранжевой коалиции, то значит победа осталась на стороне президента.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня самый простой вопрос. Может быть, бархатный развод является оптимальнейшим, так сказать, вариантом для Украины? Ваше мнение, господин Затулин?
Ну, во всяком случае, нельзя исключать этого варианта. Уже одно то, что я это говорю, завтра же может быть использовано, как в таких случаях говорят в американском суде, против меня. Тем не менее, истины ради, такого варианта исключать нельзя. Просто я хочу заметить, что я не верю в создавшейся ситуации, в бархатность такого развода. И никто на Украине не верит в то, что Украина способна по-добру, по-здорову разделиться, как это случилось в Чехословакии. Другая политическая культура, другие эмоции, другие страсти, несмотря на всем многократно внушаемые уважение к мягкости украинского характера, мы знаем, что периоды в жизни Украины были разные, была гражданская война, ничуть не менее свирепая на Украине, чем где бы то ни было. Поэтому эти все картины истории перед глазами и оснований считать, что все полюбовно договорятся о разводе, таких оснований нет. Я думаю, что такой развод может случиться только после очень серьезного и глубокого катаклизма, последствия которого могут быть самыми разными. Вот поэтому, собственно говоря, и продолжаются усилия по тому, чтобы найти какой-то компромисс. И надо с пониманием относиться к тому, что это не так уж просто в создавшейся ситуации. Хотя я согласен во многом с тем, что сказали предыдущие комментаторы, и в частности Вячеслав Никонов, действительно преждевременно судить о том, кто выиграл, кто проиграл. Тем не менее, Вячеслав Алексеевич все-таки впал в этот грех. Он сказал, что выборы 30 сентября уже без сомнения состоятся. А я вот, например, до сего дня еще в этом далеко не так убежден.
Так же, как и депутат Государственной Думы Владимир Рожков, сопредседатель Республиканской партии России, который предвидит новые потрясения.
Корень этого кризиса не вырван, и проблема не решена. А главная проблема заключается в распределении полномочий между президентом, парламентом и правительством. Вот эти постоянные перетягивания полномочий и власти от президента к премьеру и друг у друга, к сожалению, могут продолжаться и дальше. Поэтому пройдет, я думаю, еще какое-то время, пока вот эта борьба не прекратится, пока не возникнет традиция четкого разделения полномочий между главой государства и большинством парламента. И я не исключаю, что будут еще кризисы. Но, тем не менее, хорошо уже то, что обошлось без применения силы, что кризис хоть и затянулся, но все-таки закончился компромиссом. Так вот болезненно и с трудом, но Украина все-таки обретает необходимую для функционирования демократии политическую культуру.
Я могу сказать, что Владимир Рыжков, к сожалению, в последнее время стал экспертом по всем вопросам. Это иногда его подводит. Я с уважением отношусь к нему. Но вот то, что он сейчас сказал, является довольно общим местом комментариев. И в чем, как минимум, я хочу его упрекнуть, в том, что он не очень глубоко анализирует ситуацию. Вот попытки видеть сегодняшний кризис в Украине только в распределении полномочий, иногда говорят о столкновении денежных мешков, безусловно, и полномочия, и деньги делят в результате этих кризисов. И в зависимости от исхода кризиса могут поделить по-разному. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание. Этот кризис глубокий кризис, в который вовлечено всерьез народонаселение Украины. В отличие от кризиса 93-го года в России, где в значительной степени это был кризис политических элит. И то, что после даже обстрела парламента этот кризис не пошел дальше, не привел к расколу России, не привел к каким-то катаклизмам, это было связано с тем, что при всех болельщиках за одного или за другого в России, все-таки этот кризис касался исключительно перераспределения полномочий, конфликта между новой и старой системой управления, бывшей советской и новой российской властью и так далее. А вот кризис на Украине касается глубинных культурно-исторической принадлежности разных частей Украины. И именно поэтому, как бы не хотел договориться, скажем, там, Ринат Ахметов или Виктор Янукович с Виктором Ющенко, а все они вместе с Юлией Тимошенко, да еще и присоединить к этой договоренности Мороза с Симоненко, не получается этой договоренности, потому что пока речь идет о договоренностях в верхних слоях атмосферы, но сторонники, но избиратели, но электорат Восточной и Западной Украины требует своего. Восток Украины осознал свою политическую силу в ходе событий 2004, 2005, 2006 годов. Он не удовлетворен тем, что он постоянно ведомый в украинской государственности. Он донор Украины, потому что Восток вносит в общее развитие Украины гораздо больше, чем Запад. Просто объективно, по своему промышленному потенциалу. И тем не менее, оплачивая эту музыку, он никогда ее не заказывает. Но ведь это ж когда-то должно было кончиться. Вот это кончается на наших глазах. Возможно. А возможно, не закончится на этом. Поэтому это более глубоко, чем просто, знаете, игры в командирском ящике вокруг полномочий.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, я буду короток. Знаете, меня братья-славяне не разочаровали и не подвели. В свое время, это было около 2 лет назад, я сказал, что Украина никогда не будет путинской, она будет другой страной. После чего Володя Путин там 2 раза поздравлял абы кого. И вот на этот раз, слава богу, договорились. Знаете, я опять братьям славянам скажу, учитесь демократии, потом нож научите. Спасибо.
Как вы считаете, вот сегодня прошел первый из двух отпущенных Верховной Раде легальных рабочих дней. Удастся ли в течение завтрашнего разрешить все проблемы?
Я не берусь судить, не берусь делать ставки. Думаю, что это для того, чтобы это состоялось, для этого кое-кто должен наступить на горло собственной песни. Нет впечатления, что все к этому готовы. Если кто-то будет откровенно побеждать, это неизбежно вызовет обратную реакцию. Поэтому весь вопрос толерантности и готовности идти на компромисс. Но, повторяю, эти компромиссы пока достигаются исключительно вокруг, ну, самых элементарных вопросов повестки дня и не затрагивают того самого корня кризиса, который, словами Владимира Рыжкова, не вырван. Просто он видит этот корень в одном месте, а я вижу совсем в другом.
Но кто из договаривающих сторон вот свою часть пути уже почти прошел?
Ну, мне кажется, что партия регионов, у нее нет больших ресурсов дальше уступать, поскольку она согласилась с главным, с проведением досрочных парламентских выборов, по крайней мере, в субботу. И если сейчас она от нее будет требовать перегружать это согласие еще новыми уступками, то она, по-моему, к этому не вполне готова. По крайней мере, на уровне массового электората этой партии он сегодня очень внимательно следит за поведением лидеров и не склонен к тому, чтобы они слишком шли раскланиваться перед Ющенко, который с их точки зрения грубо нарушает законодательство.
Напомню, что на студии был Константин Затулин, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ. Обсуждали ситуацию на Украине, где сегодня прошел первый из двух отпущенных Верховной Раде легальных рабочих дней. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.